Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Россию. В 20 регионах России сегодня проходят митинги протеста против реформы ЖКХ. США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года. Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Россию. Сегодня члены делегации встретятся с патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Одной из тем встречи станет положение христиан на Святой Земле. В ходе трехдневного визита представители «Хамас» провели переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который призвал группировку отказаться от радикальных взглядов. В интервью агентству «Рейтер» один из членов делегации Муса Абу Марзук, однако, повторил, что «Хамас» не признает Израиль. Вот как прокомментировал визит делегации «Хамаса» в Москву представитель Госдепартамента США Адам Эрли.
Переговоры можно считать полезными в том смысле, что Хамас должен был услышать в Москве весьма важные вещи. Международное сообщество ожидает от Хамаса отказа от террора, признания Израиля и соблюдения всех обязательств и соглашений, заключенных властями палестинской автономии. Хамасу предоставляется выбор. И поскольку в Москве им должны были об этом прямо сказать, можно считать, что все хорошо.
Сказал представитель Госдепартамента США. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, по данным Интерфакса, в 20 регионах проходят митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В субботу в акциях протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги участвовали свыше 125 тысяч человек. Митинги, организованные оппозицией, прошли в 363 городах и населенных пунктах.
Радио «Свобода». Новости.
Китай призвал Иран как можно скорее возобновить переговоры с Европейским Союзом и Россией, чтобы разрешить кризис вокруг иранской ядерной программы. Как подчеркнул министр иностранных дел Китая Ли Чжаосин, важно урегулировать кризис дипломатическими мерами. Завтра в Вене Международное агентство по атомной энергии обсудит вопросы о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Накануне госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Вашингтон не будет спешить с санкциями в отношении Ирана, но подчеркнула, что Совет Безопасности должен серьезно обсудить ситуацию. Президент Ирака Джалаль Талабани категорически против того, чтобы нынешний премьер страны Ибрагим аль-Джаафари остался на этом посту на второй срок. Талабани считает, что доминирующая на политической арене шиитская коалиция должна выдвинуть нового кандидата в премьеры, которого поддержали бы все граждане страны и доверили ему формирование следующего кабинета.
Я считаю, что главная задача сейчас — создать устойчивое правительство национального единства, в котором должны быть представлены все силы, победившие на выборах. Это должно быть правительство равноправных сил, согласных по всем принципиальным вопросам. Поэтому считаю, что создание кабинета следует ускорить.
Сказал президент Ирака. Деятельностью Джаафари недовольны курды и сунниты, и некоторые нерелигиозные партии. США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года. Представитель Пентагона заявил в интервью агентству Рейтер, что никакие сроки вывода войск не рассматривались. Информация появилась в британских газетах «Санди Телеграф» и «Санди Миррор». По словам неназванного высокопоставленного источника в Министерстве обороны, Вашингтон и Лондон планируют вывести войска из Ирака, поскольку дальнейшее присутствие там иностранных войск серьезно осложняет обстановку. В настоящее время в Ираке находится около 160 тысяч военнослужащих сил коалиции. На Черноморском побережье Турции новая вспышка птичьего гриппа. В 6 деревнях погибли более 700 кур, сообщает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Пробы, взятые в одной из деревень у мертвой птицы, подтвердили наличие в крови вируса птичьего гриппа. Введен карантин, ведутся профилактические работы. Жителей призывают добровольно сдавать домашнюю птицу для уничтожения. Однако власти опасаются новой вспышки заболевания. Представитель координационного центра по птичьему гриппу заявил. В связи с потеплением и началом миграции перелетных птиц, возможна новая вспышка вируса. Фермерам и хозяевам домашней птицы по всей стране необходимо срочно принять профилактические меры. В начале года на востоке Турции от птичьего гриппа умерли 5 детей, которые контактировали с зараженной птицей. В очагах вспышки вируса до сих пор действует карантин, проводится массовая вакцинация людей. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис считает, что сотрудники белорусской милиции должны понести наказание за недавнее избиение кандидата в президенты Александра Козулина. Об этом генсек Совета Европы, побывавший с визитом в Москве, сказал в интервью корреспонденту Радио Свобода.
Президент Лукашенко должен немедленно организовать расследование, отстранить от выполнения обязанностей сотрудников милиции, избивших его политического оппонента, и если расследование покажет, что избиение было, то он должен уволить их и отдать под суд, потому что такое просто неприемлемо.
Терри Дэвис считает, что России, как союзному с Белоруссией государству, следовало бы более открыто критиковать Минск за нарушение прав человека. Живущие в Приднестровье украинцы направили телеграмму президенту Украины Виктору Ющенко с просьбой прекратить экономическую блокаду региона. Председатель Союза украинцев в Приднестровье Василий Проценко расценил как предательство соотечественников действия властей Украины, которые прекратили пропускать приднестровские грузы без оформления таможни в Молдавии. По приблизительным оценкам властей, ущерб составит около 10 миллионов долларов в месяц. В Тбилиси неизвестные обстреляли корпункт телекомпании НТВ. Как сообщил корреспондент НТВ Нукзар Кириселидзе, в субботу вечером он обнаружил выбитые стекла в своем рабочем кабинете. В милиции считают, что по окнам стреляли из дробовика. Кириселидзе отметил, что это не первый случай нападения. Несколько дней назад кто-то пытался взломать замки на железные двери. Злоумышленников не нашли. Напомним главные новости. Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Россию. В 20 регионах России сегодня проходят митинги протеста против реформы ЖКХ. США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года.
С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Заканчивается визит представителей «Хамас» в Россию. О чем говорили и о чем договорились представители палестинской группировки и российское руководство? Москву посетил генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис, чтобы обсудить председательство России в Комитете министров этой организации. Первая церемония вручения русской премии и новый премиальный год русского букера. А также главное событие в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь, обзор таблоидов и многое другое в нашей программе. Еще раз добрый день. Сегодня заканчивается трехдневный визит делегации организации «Хамас» в Россию, сам факт которого вызвал немало споров в международном сообществе. В течение трех дней делегация провела множество встреч с представителями российских государственных, религиозных и общественных структур. Интересно, что руководители Хамаса находились в Москве по приглашению президента России Владимира Путина, но их встреча в повестке визита так и не появилась, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Среди официальных лиц, которые встретились с делегацией Хамаса, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргилов. Сергей Лавров после встречи заметил, что контакты с руководством Хамас будут продолжены, как он подчеркнул, по мере того, как заработает новый состав парламента и будет формироваться палестинское правительство. Конец цитаты. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что удовлетворен прошедшими переговорами с палестинской делегацией. Михаил Маргилов считает, что лидеры Хамаса настроены на созидание.
Это люди, которые готовы говорить о сегодняшних проблемах палестинцев, которые готовы говорить о проблемах обеспечения продовольствием, построения инфраструктуры, развития муниципалитетов, строительства школ, больниц. Это люди, которые говорят о созидании. Вот это чрезвычайно важно. Созидание немыслимо в условиях взрывов, созидание немыслимо в условиях постоянной войны. Вот то, что представители Хамас демонстрируют прагматизм в отношении организации жизненного процесса на территории палестинской автономии, по-моему, де-факто говорит о том, что они будут выстраивать прагматично свои отношения с израильскими властями. По крайней мере, это тот сигнал, который мы сегодня почувствовали.
По мнению Михаила Маргилова, судить о Хамасе надо будет по его делам, а не лозунгам.
рано сегодня судить о том, каким будет палестинское правительство, каким будет палестинский парламент после победы Хамас на парламентских выборах. Судить об этом можно будет по конкретным делам. Понятно, что еще какое-то время будут оставаться вот эти вот горячие лозунги времен предвыборной кампании, но очевидно и то, что груз сегодняшних проблем будет заставлять представителей Хамас быть все более и более прагматичными. Наверное, не случайно нам, делегации наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы, во время нашей поездки на палестинские территории в дни выборов, был дан сигнал о том, что для Хамас в случае победы единственно приемлемым будет, условно говоря, турецкий путь построения палестинского государства. То есть победа партии под зелеными знаменами ислама с одной стороны, но с другой стороны строительство светского секулярного государства. Неспроста Халид Машаль сегодня неоднократно подчеркивал, что палестинский народ – это многоконфессиональный народ. Палестинский народ – народ, состоящий из представителей различных религий. И палестинское правительство будет, Халид Машаль говорил об этом неоднократно, уважать права всех верующих, живущих на территории палестинской автономии.
Так считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам и председатель Совета Российского общества солидарности с народами Азии и Африки Михаил Маргилов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов. К теме визита делегации Хамас в Москву мы вернемся через несколько минут в обзоре американских еженедельников. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас еще об одном важном визите. В субботу завершилась поездка в Москву генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса. Он встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром юстиции Юрием Чайкой и другими российскими представителями. На этих встречах обсуждались недавно принятые российские законы о неправительственных организациях, а также предстоящее в этом году председательство России в Комитете министров Совета Европы. Генсек Совета Европы дал интервью «Радио Свобода». С ним побеседовал наш корреспондент Данила Гальперович.
Господин генеральный секретарь, самые свежие претензии Совета Европы к России связаны с недавно принятыми законами, устанавливающими новые правила для неправительственных организаций. Говорили ли вы об этой проблеме в Москве?
Новый закон был лучше, чем первоначальный вариант, но все равно несовершенен и вызывает некоторое беспокойство, которое мы обсуждали с министром юстиции Юрием Чайкой. С ним мы встречались 3 марта. Мы договорились продолжать диалог по тем пунктам, в которых у нас есть разногласия. Совет Европы также будет внимательно следить за тем, как этот закон будет воплощаться в жизнь, потому что именно применение закона и есть самое важное. Люди и внутри, и вне России будут следить прежде всего за тем, как новый закон будет использован в отношении неправительственных организаций.
В Белоруссии перед президентскими выборами власти начали достаточно активные действия по подавлению оппозиции. Как на это реагирует Совет Европы и что вы думаете по поводу роли России в смысле возможности влияния на режим Лукашенко?
Я по-прежнему думаю, что Москва могла бы играть более серьезную роль в оказании влияния на Белоруссию. Вообще, я очень разочарован нынешними событиями в Минске, ведь в течение этой избирательной кампании поступали сообщения о том, что как минимум один кандидат от оппозиции и его сторонники были избиты, причем говорят, что избиты сотрудниками правоохранительных органов. Президент Лукашенко должен немедленно организовать расследование, отстранить от выполнения обязанностей сотрудников милиции, избивших его политического оппонента, и если расследование покажет, что избиение было, то он должен уволить их и отдать под суд, потому что такое просто неприемлемо. Я уверен, что власти Белоруссии заявят, что оппозиционеры сами спровоцировали это избиение. Но все равно это не оправдание. Демократические власти так себя не ведут.
В мае Россия займет пост председателя Комитета министров Совета Европы на 6 месяцев. Каковы особенности этого председательства?
Так совпало, что Россия будет председательствовать в Совете Европы и в Большой Восьмерке в одно и то же время. Председательство в Совете Европы особенно важно тем, что дает России и президенту Путину шанс показать России и ее лидера в качестве важных игроков именно на европейской сцене. Большая Восьмерка – это всемирный клуб. Можно можно называть это экономической элитой, но Совет Европы — это всеевропейская организация. В нее входят все страны Европы, кроме Белоруссии, которая еще не достигла стандартов Совета Европы. Это председательство дает Москве возможность завоевать еще большее уважение всех остальных стран Европы.
Вы встречались с руководителем комиссии по подготовке российского председательства в Совете Европы, заместителем главы администрации президента России Владиславом Сурковым. О чем вы с ним говорили?
У меня была очень интересная беседа с господином Сурковым. Мы говорили не только о российском председательстве в Совете Европы, но весь разговор шел в контексте этой темы. Он сказал, что особенно заинтересован в продвижении российских технологий и разработок для укрепления роста российской экономики. Это было интересно. И я надеюсь возобновить этот разговор в недалеком будущем. Конечно, мы говорили о председательстве России в Совете Европы, о том, что от этого приобретут Россия и Европа, и как пересекаются лидерство России в Большой Восьмерке и Совете Европы. Возможно, из-за этого господин Сурков остановился именно на технологиях и экономическом развитии.
С генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом беседовал наш корреспондент Данила Гальперович. К этому материалу добавлю, что Россия обратилась с просьбой о вступлении в Совет Европы в 1992 году, а присоединилась к нему в 1996. Совет Европы – это единственная общеевропейская организация, где Россия является полноправным членом всех ее структур. При этом в 1995 году процесс присоединения России к Совету Европы был приостановлен из-за Первой Чеченской войны, а в 2000 году российская делегация из-за начала Второй Чеченской войны была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. В феврале этого года отмечалось десятилетие членства России в этой организации. Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Напомню, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация палестинской группировки «Хамас» сегодня завершает визит в Россию. В 20 регионах России сегодня проходят митинги протеста против реформы ЖКХ. США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Она посвящена итогам выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Турине, их достижениям, неудачам и скандалам. Участники передачи – руководитель антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России профессор Николай Дурманов и студенты столичных вузов, ведущий Алексей Кузнецов. А я напомню, что сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Российское посредничество в конфликте с Ираном может обернуться конфузом. Зачем были приглашены в Москву лидеры «Хамас»? Интриги кинопремии «Оскар», нью-йоркский скандал, трансплантация органов в похоронной конторе. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников, которые подготовила моя коллега Елена Архипова.
Президент Путин полагает, что вмешательство в ядерный кризис Ирана принесет России деньги и влияние. Но не исключено, что Россия окажется в изоляции и поставит себя под угрозу, пишет «Тайм». По мнению еженедельника, российскому президенту следовало бы извлечь уроки из собственного опыта. В 2000 году на саммите «Большой семерки» в Японии Владимир Путин объявил, что ему удалось убедить лидера Северной Кореи Ким Чен Ира отказаться от ракетной программы. Заявление прозвучало весьма эффектно, но вскоре любимый руководитель объяснил всему миру, что просто пошутил. На этот раз создается впечатление, что российский лидер может вновь оказаться в неловком положении, принимая всерьез обещания президента Ирана Ахмадинеджада. Путин рассчитывает на роль влиятельного политика мирового уровня, но вместо этого может стать мишенью для насмешек, отмечает «Тайм».
Москва претендует на роль посредника на Ближнем Востоке, но это может навредить делу, пишет Newsweek. До недавнего времени эту миссию исполняла Европа, стараясь сохранить баланс между жесткой политикой Соединенных Штатов и отвергающим компромиссы мусульманским миром. Россия ограничивалась продажей оружия и решала вопросы, касающиеся окраин бывшего Советского Союза. Теперь все изменилось. После победы Хамаса на выборах в Палестине позиция европейских стран сближается с американской, а Россия Сирия постепенно занимает место Евросоюза. Приглашение лидеров Хамаса на переговоры в Москву возмутило США и Израиль, тем более, что Кремлю, в сущности, нечего предложить палестинским гостям. Есть строго согласованная линия четверки США, России, ООН и Европейского Союза, и никто из заинтересованных сторон не собирается от нее отказываться. Проблема в том, что Москва не удосужилась обсудить свою инициативу с остальными. Переговоры с Хамасом связаны с определенным риском. Чеченских сепаратистов в Кремле называют террористами и возмущаются, когда страны Запада предоставляют им политическое убежище. А чем лучше лидеры Хамаса, которые не собираются складывать оружие и не признают право на существование государства Израиль, задается вопросом Newsweek.
Развернувшуюся в этом году борьбу за премию «Оскар» еженедельник «Тайм» сравнивает с президентской кампанией 2000 года. Интрига, связанная с вручением главного приза Американской киноакадемии, когда основные претенденты идут, что называется, ноздря в ноздрю, по накалу страстей ничем не уступает событиям шестилетней давности, которые вошли в историю под названием «Долгие выборы». Сумеет ли Пол Хаггис, автор фильма «Столкновение», одержать верх над режиссером Энгом Ли, снявшим ленту «Горбатая гора»? Сможет ли первый голливудский щеголь Джордж Клуни переиграть небрежного, но обаятельного Пола Джиамати? Темной лошадкой остается Фелисити Хаффман, которая сыграла главную роль в фильме «Трансамерика». Ей прочат золотую статуэтку в номинации «Лучшая актриса года». Правда, жюри может отдать предпочтение Риз Уизерспун, героине киноленты «Пройти по черте». Как и во всякой игре, неизвестность и отсутствие явных лидеров только прибавляют азарта. И не забывайте, что решение Академии – это вовсе не истина в последней инстанции. Поэтому, если ваши любимцы не получат главной награды, отчаиваться не стоит. Положитесь на свой вкус, советует «Тайм».
Поначалу сотрудники полиции Нью-Йорка полагали, что порученное им дело сведется к рутинному расследованию. Владельцы похоронного бюро обвинили бывшего хозяина, который продал им контору, в присвоении части принадлежащих им денег. Но стоило полицейским осмотреть здание, как обнаружилось нечто очень странное. На втором этаже, прямо над ритуальным залом, находилась тщательно запертая комната, оборудованная под операционную, пишет Newsweek. Там же нашлись и счета от нескольких компаний, которые занимались поставкой в клинике изъятых у трупов органов для трансплантации. В ходе следствия выяснилось, что бывший хозяин похоронной конторы обворовал более 1000 покойников, изъяв для продажи их кости и ткани. Доходы были немалые. Каждое тело мертвеца приносило примерно 7000 долларов. Украденные кости осквернитель заменял металлическими трубками, а вместо удаленных органов засовывал в тела тряпки и хирургические перчатки. Ограбив мертвеца, он составлял поддельное свидетельство о причинах смерти, чтобы не вызвать подозрений покупателей по поводу возраста или состояния здоровья доноров. Огласка дела, естественно, вызвала панику среди реципиентов. Сейчас медики пытаются успокоить людей, подвергшихся операции, утверждая, что все органы, предназначенные для пересадки, прежде чем попасть в клиники, подвергаются стерилизации и тщательной проверке. Пока выявлен только один случай, когда после трансплантации в крови больного обнаружился вирус гепатита. Но врачи полагают, что пересаженные кости здесь ни при чем. Причиной заболевания могли стать совсем другие факторы. Однако прокурор не скрывал отвращения, когда зачитывал обвинительный акт, в котором предприимчивый владелец похоронного бюро и его сообщники подозреваются, среди прочего, во вскрытии могил, воровстве трупов, подделке документов и вымогательстве. Теперь участникам банды грозит наказание сроком до 25 лет тюрьмы, пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас об одном из главных российских событий минувшей недели. В Чечне появился новый премьер-министр. Народное собрание республики в субботу единогласно одобрило предложенную президентом Чечни Аллу Алхановым кандидатуру Рамзана Кадырова. Прежний председатель правительства Сергей Абрамов подал в отставку в минувший вторник. С ноября прошлого года, после того, как Абрамов попал в автокатастрофу в Москве, Кадыров исполнял обязанности председателя правительства. И я снова передаю микрофон нашему корреспонденту Олегу Кусову, который продолжит тему.
Еще накануне заседания чеченского парламента за избрание Рамзана Кадырова выступил спикер Дукваха Абдурахманов. Он сказал, что альтернативы Кадырову на сегодня просто нет. Нынешний исполняющий обязанности премьер-министра знает социально-экономические проблемы в республике и контролирует силовые органы. Конец цитаты. Впрочем, и парламент республики также находится под контролем Кадырова, считает политолог Зайнди Чолтаев.
Сформирован парламент, который в основном составлен из людей, которые близки Рамзану Кадырову. Логично то, что они одновременно представляют Единую Россию, Чеченской Республики.
Изменит ли назначение Рамзана Кадырова премьер-министром ситуацию в республике?
Будет ли это знаменовать какой-то новый этап в Чеченской Республике? Какая-то возникнет ли в связи с этим новая ситуация? Думаю, что нет. Единственное, больше будет головной боли у федерального центра, потому что Рамзан Кадыров все-таки достаточно капризное дитя.
Так считает чеченский политолог Зайнди Чолтаев. Деятельность Рамзана Кадырова последние годы только усиливает чувство страха в чеченском обществе, говорит член московской хельсинской группы Валерий Борщев.
Да, всем известно, что Кадыров владеет бензоколонками, это бросается в глаза, но это, в общем-то, не самое страшное. Самое страшное – это то, что опять в республике ощущение страха, состояние страха, неуверенности усиливается. И уже не о действии федералов, на которых можно было жаловаться, которыми можно было возмущаться, этому, к этому привыкли, что вот они действуют так и нашли какие-то способы борьбы с произволом военных. А тут вот пошло такое направление, вроде бы свой, вроде бы чеченец, живет вместе с нами, а нет, от него исходит опасность. Когда вот изучают ситуацию с похищениями, с исчезновениями людей, это же продолжается, эта практика не останавливается, то уже претензии отнюдь не только к федералам. Поэтому усиление Рамзана Кадырова, оно не дает оснований для стабильности и спокойствия. Оно вызывает все больше и больше тревогу.
Так считает член московской хельсинской группы Валерий Борщев. Мало у кого вызывает сомнение, что Рамзан Кадыров уже в нынешнем году по достижению 30-летнего возраста возглавит Чечню. Но и без этого назначения столь быстрой политической карьерой не может похвастаться ни один из лидеров российских регионов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень», и мы продолжаем кавказскую тему. Обстановка в Южной Осетии, крайне обострившаяся в конце февраля, когда грузинские военные на время заблокировали все дороги, ведущие в столицу республики Цхинвали, остается напряженной. Грузинская сторона тогда утверждала, что российские и осетинские военнослужащие попытались воспрепятствовать ротации военнослужащих грузинского миротворческого контингента. О том, как развивается ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
15 февраля парламент Грузии обратился к правительству страны с требованием принять меры к выводу всех российских миротворцев из Южной Осетии. Грузинские парламентарии по-прежнему стремятся заменить российский миротворческий контингент в Южной Осетии международными, то есть, по их мнению, более нейтральными миротворцами, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузии принял решение о начале консультаций по расширению состава участников миротворческой операции и привлечению контингентов из других стран. Например, назывались Украина и Балтийские государства. Однако, как оказалось, все потенциальные участники требуют санкции Организации Объединенных Наций. Таким образом, ситуация в какой-то степени, как говорят сейчас грузинские политологи, повисла в воздухе. Грузинская сторона никаких активных действий пока не предпринимает. Миротворцы имеют возможность проводить мониторинг ситуации в зоне конфликта и пресекать любые попытки обострения обстановки. Более того, грузинское руководство пытается выйти на контакт с официальным Цхинвали и возобновить переговорный процесс. Министр по урегулированию конфликтов в Грузии Георгий Хаиндрава заявил журналистам, что он безуспешно пытается убедить министра по особым делам Южной Осетии Бориса Чочеева провести в Тбилиси очередное заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта. «Я направил в Цхинвали несколько писем с приглашением на переговоры. До 1 марта не было ответа вообще, а сейчас мы получили отказ от Бориса Чочеева. Это неудивительно, ведь у них нет никакого плана по урегулированию конфликта». В свою очередь, осетинская сторона продолжает настаивать на проведении заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта в Москве, а не в Тбилиси.
В конце февраля Москва и Тбилиси обменялись резкими репликами. По мнению российской стороны, Грузия не имеет права в одностороннем порядке пересматривать условия так называемых «сочинских соглашений» от 22 июня 1992 года, положивших конец грузино-осетинскому конфликту. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, в 1992 году подписавший сочинские соглашения вместе с тогдашним президентом России Борисом Ельциным, в интервью «Радио Свобода» заявил, что был вынужден поставить свою подпись под документом из-за крайней слабости в то время военно-политических возможностей Грузии.
О ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта рассказывал Александр Гостев. Говорит «Радио Свобода» сегодня с 2 часов до 8 часов вечера в цикле передач «Свободный день». Главный редактор журнала «Космополитен» Елена Васильева, гость программы «Читаем журналы». Социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь, новости шоу-бизнеса и светскую хронику, рассказ о первой церемонии вручения так называемой «Русской премии» и о новом премиальном годе русского букера. Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает визит в Россию. Сегодня члены делегации встретятся с патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Одной из тем встречи станет положение христиан на Святой Земле. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня, по данным Интерфакса, в 20 регионах проходят митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В столице Индонезии Джакарте прошли многотысячные антиамериканские протесты. Манифестанты выражали возмущение войнами в Ираке и Афганистане и публикации в европейской печати карикатуры на пророка Мохаммеда. На афгано-пакистанской границе в горном районе Северный Вазиристан в субботу произошли ожесточенные столкновения между пакистанскими войсками и отрядами боевиков Аль-Каиды. По официальным данным, погибли 46 экстремистов, потери правительственных сил 3 человека убитыми. США опровергли сообщение о том, что американские и британские войска будут выведены из Ирака к весне 2007 года. Представитель Пентагона заявил в интервью агентству Reuters, что никакие сроки вывода войск не рассматривались. Информация появилась в британских газетах Sunday Telegraph и Sunday Mirror. Вашингтон не будет спешить с санкциями в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В то же время она считает, что Совет Безопасности ООН должен серьезно обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы, поскольку каких-либо подтверждений тому, что Иран готов отказаться от обогащения урана, пока нет. Вопрос о передаче иранского ядерного досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН будет обсуждаться в понедельник на заседании МАГАТЭ. В Тбилиси неизвестные обстреляли корпункт телекомпании НТВ. Как сообщил корреспондент Нукзар Кириселидзе, в субботу вечером он обнаружил выбитые стекла в своем рабочем кабинете. В милиции считают, что по окнам стреляли из дробовика.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Business Week». С самыми главными событиями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе-феврале составила примерно 4%, сообщил в четверг министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее его министерство прогнозировало, что темпы роста потребительских цен в начале 2006 года составят от 3,7 до 3,9%. В целом, в 2006 году по планам правительства инфляция в стране не должна превысить 9%. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству России сильными морозами в нынешнем году, оценивается в 30 миллиардов рублей, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. По данным министра, холода привели к гибели 30% озимых посевов зерновых и 10% виноградников. Итальянский энергетический холдинг «Enel» достиг договоренности о покупке 49,5% акций российского энерготрейдера «Русэнергосбыт», сообщили представители итальянской компании. Сумма сделки составит 105 миллионов долларов. «Русэнергосбыт» – независимая компания, которая сегодня обеспечивает поставки электроэнергии ряду предприятий «Газпрома», «Роснефти», «Российских железных дорог» и «Сибура». В холдинге РАО ЕС России отметили, что это первая сделка по продаже иностранным инвесторам российских активов, занимающихся сбытом электроэнергии на территории страны. В 2005 году в России было выпущено всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004, в то время как российские авиакомпании покупают подержанные иностранные лайнеры, сообщил начальник управления Федерального агентства по промышленности Евгений Горбунов. Для сравнения, в 2005 году европейская компания Airbus выпустила 378 лайнеров, американская Boeing – 290. Федеральная резервная система Соединенных Штатов 2 марта ввела в обращение 10-долларовую купюру нового образца с усиленными элементами защиты и измененным цветным фоном. Она станет третьей в ряду обновленных банкнот, выпущенных американским центральным банком. В 2003 году в обращение были введены купюры достоинством $20, а в 2004 – достоинством $50. При этом банкноты старого образца остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота постепенно. В пятницу Совет Федерации России одобрил новую редакцию закона о рекламе. В ней заметно ужесточен порядок распространения рекламной продукции, а также установлены новые ограничения, касающиеся рекламы отдельных товаров и услуг. Впервые законодатели вспомнили о так называемых зонтичных брендах, существенно ограничив возможности их использования в рекламе потребительских товаров, говорит заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Владимир Мединский.
Зонтичные бренды – это когда под видом конфет или перчика или минеральной воды рекламируется, по сути, водка, другие крепкие алкогольные напитки. Таким образом, легко обходился предыдущий запрет на рекламу алкоголя. Данный закон жестко определяет, что такое зонтичные бренды, и развязывает руки исполнительной власти по запрету и снятию с эфира подобного рода рекламы.
Еще одно новшество закона связано с рекламированием лекарственных препаратов, а также медицинских услуг. Авторы закона считают, что существующие правила зачастую просто вводят потребителей в заблуждение. В новом законе, по словам вице-спикера Государственной Думы Владимира Катренко, эти недостатки устранены.
Будет запрещено ссылаться на конкретные случаи излечения от болезни. Также будет запрещено гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий. Реклама средств против простуды, в которой рекламируемый объект будет представляться как стопроцентное средство от простуды без всяких побочных действий, станет невозможной. Будет запрещено использовать образ детей, образ людей в белых халатах.
Однако в большей степени принятый парламентом документ касается рекламного рынка в средствах массовой информации. В 2005 году, по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, его объем увеличился почти на 30% и превысил $5 миллиардов, почти половина из которых пришлась на телевизионную рекламу. Причем, как сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, доходы от рекламы увеличились и у региональных средств массовой информации.
Принципиально важным является и то, что опережающими темпами растут региональные рынки рекламы. Правительству понятна значимость стабильных доходов от рекламы для технической модернизации отрасли, но и для обеспечения основного фундаментального постулата работы СМИ, их независимости от каких бы то ни было других источников. Однако нельзя не учитывать и интересы населения, которые постоянно сетуют на неадекватное обилие и навязчивость этой самой рекламы.
Похоже, поэтому российские парламентарии и предложили план поэтапного сокращения рекламы в телевизионном эфире. Закон предусматривает, что в 2006 и 2007 годах максимальная доля рекламных роликов в течение часа должна сократиться с 25 до 20%, а к 2008 году до 15%. В целом рекламное время в объеме суточного вещания в эти три года также должно уменьшиться до 15%. Однако сокращение рекламы, по мнению экспертов, неминуемо приведет к падению доходов телекомпаний, говорит руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Всеславинский.
Я думаю, что зрители, которые являются поклонниками многих телевизионных сериалов и новых фильмов, должны понимать, что это происходит как раз из-за того, что собраны деньги за счет рекламы, и они вложены в это телевизионное производство.
Между тем, в целесообразности изменений, касающихся размещения рекламы в телевизионном эфире, уже сомневаются и высокопоставленные представители российского правительства. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев на этой неделе дал понять, что новая редакция закона может быть пересмотрена с учетом мнений участников медиарынка.
Планируемая корректировка законодательства о рекламе не должна ослаблять экономической самостоятельности, экономической основы деятельности средств массовой информации. И выработка оптимальной модели здесь – это предмет, в том числе и работы профессионального цеха, гражданского общества в целом.
Совет Федерации также предлагает свои поправки в новый закон. По словам председателя палаты Сергея Миронова, они должны быть связаны с регулированием рекламы, размещаемой вдоль автомобильных дорог.
Поручить комитету по обороне и безопасности подготовить законодательные инициативы после вступления в силу этого закона, все-таки внести поправку, которая будет ограничивать рекламу в пределах полосы отвода красной линии дороги. Огромное количество смертей, прямо смысл слова, из-за того, что отвлечение водителя новой рекламы. Даже есть такой факт, когда та или иная компания начинает новую рекламу, утром едет водитель, новая реклама, яркое что-то другое, у него вдруг секунда отвлечения, иногда тяжелые последствия.
Кроме того, сенаторы готовы поговорить и о рекламе, размещаемой в детских телепередачах. Они считают, что эти рекламные доходы должны тратиться исключительно на подготовку программ для детей.
Главные события в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на прошедшей неделе с 27 февраля по 5 марта. Подготовил этот выпуск исторического календаря петербургский историк Леонид Гержой.
Марта 1728 года в Москве состоялась коронация императора Петра II, сына казненного царевича Алексея. Новому императору было 11 лет. Главным советником при нем сперва был князь Меншиков, а после его ареста и ссылки князь Иван Долгорукий. Петр был вздорным подростком, полным сознания своего всевластия. Это царствование продлилось меньше 3 лет из-за внезапной смерти молодого царя. На престол взошла курлянская герцогиня Анна Иоанновна, двоюродная тетка Петра II.
7 марта 1991 года британский научный журнал Nature сообщил о рождении в Шотландии под Эдинбургом клонированной овечки Долли. Автором эксперимента века, получения млекопитающего неполовым путем, стал генетик Ян Вильмут. Суть процедуры заключалась в замене ядра яйцеклетки с половинным набором хромосом ядром соматической клетки с полным набором хромосом. Появление клонированного млекопитающего вызвало острые этические споры.
8 марта 1911 года родился выдающийся американский джазовый саксофонист Джордж Колман. Thank you.
9 марта 1915 года в Берлине Александр Парвус, русско-германский социалист, соратник Ленина, представил германскому правительству меморандум, в котором подробно обосновал политико-стратегический план, как выключить Россию из войны, организовав в ней революцию. По мнению Парвуса, интересы германского правительства совпадали с интересами русских революционеров. Парвус стал тайным советником Германии по финансированию русской революции, получив для этой цели 1 000 000 немецких марок.
10 марта 1793 года на западе Франции в департаменте Вандея вспыхнуло восстание против республики. Толчком к мятежу послужил рекрутский набор. Дворяне Вандеи объединились с крестьянами и образовали католико-роялистскую армию, которой удавалось сдерживать войска конвента. Вандея считалась оплотом роялизма и католицизма. Окончательно покорить этот департамент республиканскому правительству удалось только к 1800 году. Слово «Вандея» стало нарицательным, означая контрреволюцию вообще.
Одиннадцатого марта 1302 года в Вероне состоялось бракосочетание героев шекспировской трагедии «Ромео и Джульетты». О дне 11 марта сообщает сам Шекспир, а год вычислен исследователями его творчества. Сюжет пьесы, имена героев и место действия заимствованы. Приблизительно за 100 лет до шекспировской пьесы в Англии издана «История двух благородных влюбленных» Луиджи де Порта. Сюжет этот был очень популярен в лондонских театрах времен Шекспира. Монтекки и Капулетти упоминаются не только у де Порта, но и в божественной комедии Данте. Монтекки – одна из группировок гибеллинов в Вероне по названию замка Монтекио Маджоре. Капулетти было наименованием гвельфов соседнего городка Кремона.
12 марта 1945 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер подписал со своим врачом, доктором Феликсом Керстеном, документ относительно судьбы узников концентрационных лагерей. Рескрипт назывался «Договором во имя гуманности» и призван был исправить впечатление союзников от жестокости гитлеровцев. Согласно договору, нацисты не собирались взрывать концентрационные лагеря, и при подходе союзнических войск на них планировалось вывесить белые флаги.
Это был исторический календарь на грядущую неделю. Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Делегация палестинской группировки «Хамас» завершает сегодня визит в Россию. В 20 российских регионах проходят митинги протеста против реформы ЖКХ. Живущие в Приднестровье украинцы направили телеграмму президенту Украины Виктору Ющенко с просьбой прекратить экономическую блокаду региона. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире «Свобода в полдень».
Результаты судебного процесса.
На очереди новости шоу-бизнеса и светской хроники. В понедельник в лондонском высоком суде открылся судебный процесс, на котором рассматривается иск двух английских писателей и историков к автору бестселлера «Код да Винчи» американскому писателю Дэну Брауну, которого они обвиняют в плагиате, точнее, заимствовании у них основного сюжета своей книги. «Код да Винчи» Дэна Брауна опубликован тиражом свыше 40 миллионов экземпляров. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Результаты судебного процесса по обвинению Дэна Брауна в плагиате будут иметь огромное значение не только для автора «Кода да Винчи», которому в случае неудачи придется поделиться своими многомиллионными доходами с двумя английскими писателями, но и для современной литературы в целом, где заимствование сюжетов и идей стало явлением до такой степени обычным, что породило популярную английскую поговорку «Хорошие писатели заимствуют, великие писатели крадут».
Так что если плагиат будет доказан, это радикальным образом изменит литературную ситуацию в мире. Многие писатели, обеспокоенные возможным поражением Брауна, указывают на то, что заимствование сюжетов в мировой литературе всегда было нормой, приводя в пример Шекспира, все пьесы которого написаны на заимствованные сюжеты. Два английских писателя-историка Ричард Ли и Майкл Бейджент утверждают в своем иске к Дэну Брауну, что тот заимствовал главную сюжетную линию своего «Кода да Винчи» из их книги «Святая кровь» и «Святой Грааль», опубликованной 24 года назад. В их историческом исследовании, как и в романе Брауна, выдвигается гипотеза о том, что Иисус Христос не умер, а женился на Марии Магдалине, что у них родился ребенок, положивший начало их, дожившим до нашего времени потомкам, которые находились под покровительством ордена тамплиеров. Ли и Бейджент настаивают, что Браун сделал их книгу основой своего романа. Дэн Браун не скрывает, что пользовался работой английских писателей при написании своего романа. В самом «Коде да Винчи» есть ссылка на их книгу. Ее снимает с полки один из героев Брауна, сэр Ли Тиббинг. Его фамилия по-английски звучит как анаграмма имени Бейджент. Сам Дэн Браун признает, что не был оригинален при написании романа. «Я не был первым, поведавшим историю о Марии Магдалине и Святом Граале. Эта идея насчитывает много столетий, и я лишь один в долгой череде людей, ее использовавших. В «Коде да Винчи» эта история рассказана так, как я ее понимал в результате многих лет путешествий, изучения, чтения, интервью и исследований. Чем с большим энтузиазмом мы будем обдумывать и обсуждать эти темы, тем лучше поймем наш собственный духовный мир».
Из Лондона передавала корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. Вы слушаете «Свободу в полдень», завершает программу традиционный выпуск «Московской хроники». Корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова побывала на этой неделе в двух московских пятизвездочных гостиницах Управления делами президента. В «Президент-отеле» состоялась первая церемония вручения русской премии, а в гостинице «Золотое кольцо» открывался новый премиальный год русского букера. Впервые после отказа премии сотрудничать с организацией Михаила Ходорковского «Открытая Россия» был официально объявлен новый спонсор букера – компания «British Petroleum».
«Президент-отель» – одно из самых известных журналистам зданий Москвы на Большой Якиманке. Обычно в нем проводятся встречи официального толка. Поэтому неудивительно было видеть в роскошном холле среди гостей в вечерних нарядах Иосифа Кобзона, Александра Шохина и Модеста Колерова, не без инициативы которого, как поговаривали в кулуарах, появилась русская премия. Гораздо более неуместное впечатление в свете мощных телевизионных софитов производили неопрятно богемного вида молодые литераторы и скромные писатели из бывших союзных республик. Но они-то, как ни странно, и были героями вечера. Премия вручалась за лучшую прозу на русском языке, написанную гражданином одной из стран СНГ. Писатели ждали, кто из них получит диплом и $3000. В несколько большую сумму можно было оценить стоимость фуршета. Кроме того, спонсоры, помимо первой премии, вручили еще 5 от $500 до 1500. Вручение напоминало пародию на телецеремонию, но пародийный ее характер вряд ли был осознан участниками.
Итак, на сцену приглашается Евгений Абдулаев, чей ташкентский роман признан лучшим прозаическим произведением по итогам конкурса за 2005 год.
Победителю конкурса «Русская премия»! Победителю конкурса «Русская премия» денежную премию в размере $3000 и диплом победителя вручают председатель жюри, уроженец киргизского аила Шикер Чингиз Айтматов и уроженка города Таганрога, руководитель проекта Татьяна Восковская.
Первая премия, которая в перспективе, по-моему, еще возрастет и приумножится в своем содержании. У меня есть такие надежды и уже есть такие поводы для этого.
Действием распоряжались телеведущие Игорь Кириллов и Алия Судакова. Девушка была в золотых босоножках и платье с открытой спиной. Апофеозом явилось награждение лауреатов шоколадными бюстами Александра Сергеевича Пушкина, выполненными в натуральную величину.
И эта традиция, Пушкины будут вручаться дипломантам и победителю конкурса. Наверняка у премии появятся хорошие, как это называют, не материалы,
спонсоры. Главное,
спонсоры и меценаты, которые позволят нам эти бюсты великого русского писателя воспроизвести в драгоценном металле. Будем надеяться на это.
Менее откровенно, но вполне прозрачно о деньгах говорилось на другой премиальной церемонии. В гостинице «Золотое кольцо» председатель правления Букеровской премии Игорь Шайтанов представлял нового спонсора «British Petroleum» вместо «Открытой России» организации Михаила Ходорковского. Сотрудничество это стало невыгодным, о чем открыто заявили члены Букеровского правления. Говорит один из них, главный редактор газеты «Культура» Юрий Белявский.
Премия политикой не занимается, она занимается литературным процессом. И наша основная задача, вот тех людей, которые входят в правление фонда «Русский букер», озаботиться сохранением премии.
Главой жюри «Русского букера» в этом году стал известный писатель Александр Кабаков. Он отвечает на вопрос взволнованных журналистов, почему принял это предложение.
Нет причин отказываться. Это весьма почетное предложение. Я был польщен. У меня было несколько вопросов к комитету. Я их задал, получил на них вполне удовлетворившие меня ответы. В частности, о причинах, по которым «Русский букер» расстался с «Открытой Россией». И меня очень утешает, я думаю, что и всех, кто расстроен, то, что поскольку наш новый спонсор – это настоящий British Petroleum, а не ТНК, то у нас есть большие шансы стать британскими шпионами. Настоящая английская организация, благородный оттенок, как мне кажется, накладывает на нас, мы можем вполне сравниваться в смысле гражданского мужества с некоторыми правозащитниками теперь, да?
Поддерживает писателя Александра Кабакова телеведущая Светлана Сорокина. Она тоже приняла предложение, от которого не смогла отказаться.
Я глубоко уважаю деятельность Иры Ясиной, и у меня свой взгляд на все, что произошло с Михаилом Ходорковским. Поэтому первое, что я спросила, в чем дело. Получила подробные разъяснения. Они меня, в общем, более-менее убедили. Мне показалось, что они довольно внятны. И то, что компания, которая теперь будет финансировать «Русский букер», она именно вот эта самая настоящая BP британская. А значит, как сказал уже Кабаков, мы подпадаем под некие гонения на ведьм и можем считаться агентами влияния и западными шпионами, это, наверное, тоже некого куражу прибавляет, и я подумала, что почему же нет.
А теперь послушаем поэта Тимура Кибирова, также члена букеровского жюри этого года.
Раньше платили одни, теперь платят другие. Все. Хорошо, что кто-то платит и дает деньги на литературу. Она в этом нуждается.
Выживать литературе и литераторам действительно надо. Вот и премиальный фонд Букера увеличился с 15 до 20 тысяч долларов. О приоритетах жюри говорит Александр Кабаков.
Я надеюсь, что жюри отдаст предпочтение романам высокого литературного качества. Я некоторое время назад возглавлял жюри другой литературной премии, и там в процессе такого разговора было сказано, что ну, эта же премия будет отстаивать демократические идеалы. И тогда я сразу сказал, что я тогда из этого жюри выйду, потому что демократические идеалы надо отстаивать в политической борьбе, а жюри литературного конкурса, жюри литературной премии должно отстаивать литературные идеалы.
Поэт Олег Чухонцев, член Букеровского правления, также против политики в литературе. Я попросил его объяснить, что он имеет в виду.
Ну, например, когда наградили Гальего за вот этот роман «Человека с такой судьбой, инвалида», то сразу в некоторых кругах возникла такая версия, что вот это шаг в сторону политкорректности. Мне кажется, это было очень хорошо, красиво, это была литература как раз. Единственное, что не хватает русскому букеру, в отличие от британского, они показывают, что вот надо хранить эту традицию, чтобы литературу покупали, Ведь там человек, получивший Букеровскую премию, тиражи сразу зашкаливают. Мы мечтаем только об одном, чтобы романы с грифом «Букеровский лауреат» все-таки тоже как горячие пирожки расходились.
Британский Букер действительно имеет рыночный эффект, которого никогда не имел Букер русский. Рыночный, денежный мотив фигурантов нового русского Букера вполне современен. Точнее сказать, это мотив вне времени. А вот отказ от политики, который декларируется писателями, находящимися в центре политики литературной, удивительным образом напоминает советские годы.
Выпуск «Московской хроники» подготовила моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Екатерина Высоцкая, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». Ее сегодняшняя тема – «Разбойники с большой дороги». Далеко не все происшествия на российских автотрассах связаны с нарушением правил дорожного движения или с мошенничеством. В екатеринбургской студии журналист, ведущий телепрограммы «Власть и закона» Сергей Плотников, ведущий Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Повтор программы «Время за рулем» в понедельник в 4 часа утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
В мире один гражданин США, сотрудник дипломатической службы. Наши соболезнования родным и близким погибшего.
Председатель КГБ Белоруссии Степан Сухаренко рассказал о сценарии силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хотя юридической ответственности здесь, конечно, нет, никакой быть не может. Но моральная ответственность, конечно, присутствует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.